Наследники меча власти. Глава 1. Дом летучих голландцев. Берлин, февраль 1941 год, Берлин задыхался под серым одеялом февральской ночи. Свинцовые облака, гонимые балтийским ветром, низко нависали над острыми шпилями и куполами, стирая грань между небом и камнем. В кабинете новой рейхсканцелярии, огромном, как неф готического собора, царил искусственный порядок. Свет огромной люстры дробился в гранях хрусталя и тонул в толще бордовых мраморных панелей. Обычно этот зал наполнял фюрера ощущением незыблемой мощи, но сегодня вечером стены, казалось, сдвигались, а свет резал глаза. Адольф Гитлер стоял у гигантского, во всю стену, картографического стола. Взгляд его скользил не по размеченным квадратам будущего театра военных действий, а по циферблату массивных напольных часов. Минутная стрелка дернулась и замерла на римской десятке. 22 часа 50 минут. Время тянулось густое, как патока, и такое же темное. Он машинально поправил железный крест на груди, хотя был одет не в привычный партийный френч, а в простой, почти мешковатый гражданский костюм темно-серого сукна. Пальцы коснулись шершавой ткани, и он невольно поморщился. Маскарад. Унизительная необходимость прятаться, словно заговорщику, в собственной столице. Гиммлер настаивал. Рейхсфюрер СС, возникший сегодня утром на пороге с докладом особой важности, говорил тихо, вкрадчиво, но с той непреклонной фанатичностью, которая одновременно и раздражала, и завораживала Гитлера. «Мой фюрер, это не просто очередной сеанс. То, что мы обнаружили, лежит за гранью привычной астрологии Крафта. Контакт с хтоническими силами требует абсолютной секретности. Толпа не должна знать, куда направляется вождь в ночь перед величайшим решением. Любопытные глаза в ведомстве Бормана, иностранные корреспонденты. Мы не можем допустить утечки. Вы поедете инкогнито». Инкогнито. Слово царапнуло гортань, когда он мысленно его повторил. Он, вершитель судеб Европы, тот, чьи армии через несколько месяцев обрушит стальной кулак на большевистскую гидру, должен красться по задворкам Берлина, словно вор. Но искушение было слишком велико. Крафт, этот нервный, вечно потеющий швейцарец с глазами спаниеля, пообещал ему нечто исключительное. Не туманные аллегории Нострадамуса, не гороскопические предсказания на неделю, а прямой, живой голос из бездны времен. Голос, указывающий путь к абсолютному триумфу. Гитлер подошел к высокому венецианскому зеркалу в тяжелой золоченой раме. Оттуда на него глянул бледный человек с запавшими щеками и лихорадочным блеском в глазах. Бесформенные фуражки, приглаженные волосы, падали на лоб, делая его похожим на усталого клерка или провинциального учителя. Это было невыносимо. Он резко отдернул руку от лацкана и быстрым шагом направился к неприметной двери в дальнем конце кабинета, ведущей в личные апартаменты. В гардеробной его уже ждал Юлиус Шауб, личный адъютант, застывший с черным кашемировым пальто в руках. Движения адъютанта были оточенными, бесшумными. Он помог фюреру надеть пальто свободного покроя, без знаков различия, без вездесущей свастики на рукаве. Лишь на подкладке, у самого сердца, была вшита крошечная серебряная руна Зиг, личный талисман, подарок Гиммлера. Гитлер поправил шарф, низко надвинул на лоб полы мягкой фетровой шляпы, и отражение в зеркале стало почти чужим. Призрак в черном, сотканный из теней и воли. «Автомобиль подан, мой фюрер», — негромко произнес Шауб. «Выход через восточную галерею». Охрана рассредоточена по маршруту, но без видимого эскорта. Рейхсфюрер ожидает в машине. Гитлер кивнул. Он не проронил ни слова с тех пор, как покинул картографический зал. Молчание было частью ритуала, моментом сосредоточения. Они вышли в длинную, слабо освещенную галерею. Здесь не было помпезных мозаик и имперских орлов, лишь голые каменные стены, гулкое эхо шагов и холод, пробирающий до костей. Этот путь использовался слугами и курьерами, и сейчас он служил тайной лазейкой для властелина. Спустившись по винтовой лестнице, Гитлер толкнул тяжелую, обитую железом дверь и вдохнул ледяной воздух ночи. Во внутреннем дворе, замкнутом со всех сторон глухими стенами рейхсканцелярии, стоял черный Mercedes-Benz 770 с погашенными фарами. Задняя дверца была приоткрыта, из салона тянуло смесью дорогой кожи и терпкого одеколона. Гитлер нырнул внутрь, дверь тут же захлопнулась, отрезая мир. Рядом, в полумраке, уже сидел Генрих Гиммлер. Рейхсфюрер, в отличие от фюрера, сменил черный эсэсовский мундир лишь на кожаное пальто, скрывавшее ту же форму под собой. Пинсне блеснуло двумя искорками. «Зиг Хайль», — негромко произнес Гиммлер, но без обычного выкрика, почти интимно. «Все готово. Крафт ждет нас на месте. Он провел с медиумом последние часы, подготавливая ее сознание к трансу.